Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске патриоты ополчились на Быкова, американцы не бегут из США, Россия выдворила защитницу русского мира. Писатель Дмитрий Быков стал мишенью для гнева блогеров, которые считают себя патриотами России. Они завалили Генеральную прокуратуру и Следственный комитет требованиями проверить высказывания писателя о генерале Андрее Власове и Второй мировой войне. Речь идет о словах, которые прозвучали в декабре в Петербурге на конференции «Дилетантские чтения», где Быков рассказал о своем намерении написать книгу о генерале Власове и заодно заклеймил определенную разновидность российского патриотизма.
Первая книга, которая выйдет в серии «ЖЗЛ» в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю все возможное для того, чтобы написать эту книгу. К сожалению, сегодня единственный настоящий патриот – это тот, кто находится абсолютно в ортогональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом – значит быть русофобом.
Кроме того, Быков сказал, что истребление нацистами евреев отвратило значительные слои советского общества от поддержки Гитлера во время Второй мировой войны.
К сожалению, российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это еще одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но все-таки популярности в России, если бы истребление евреев, как частный случай цыган, не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, да, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной. Такой ценой покупать независимость российский социум не был готов. Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен, но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией, в России не победит никогда. Это важный закон, и это так.
Кампанию против Дмитрия Быкова возглавил уральский блогер Сергей Колясников, известный просоветскими взглядами. Он составил шаблон обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не нарушают ли высказывания писателя статью 354 УК РФ «Реабилитация нацизма». И в сети нашлось немало желающих этим шаблоном воспользоваться. С критикой Быкова выступил и ряд прокремлевских СМИ, например, «Комсомольская правда». Павел Токмаков.
Вообще, чтобы адекватно воспринимать тезисы русской либеральной оппозиции, нужно быть специалистом по внеземным формам разумной жизни. Содержание мыслей и высказывания этого существа противоречит фактам, здравому смыслу и общепризнанной точке зрения на самые страшные события 20 века.
Александр Бугаев.
Вот помню, в 90-е к Проханову, Невзорову и т.п. в приличном обществе относились как к зачумленным, не говоря уж про Баркашова, Макашова, Анпилова и так далее. Несмотря на все их разнообразные таланты, не понимаю, почему теперь такая же модель не может применяться к Быкову, Демарскому, Шендерову, Пархоменку, Гозману и т.п. Ну да, у них есть таланты, они пишут, выступают. Ну и что? Те же Проханов и Невзоров тоже выступали, да и сейчас выступают. Ну а если для кого-то эти фигуры по-прежнему уважаемы и авторитетны, это исключительно их личная проблема.
Сергей Марков.
Писатель Дмитрий Быков позитивно оценил Гитлера, заявив, что если бы тот не уничтожил евреев, то был бы популярен в России как освободитель от коммунистического рабства. И это высказывание Быкова, по сути, активно замалчивает, чтобы сохранить Быкова как активный информационный штык. История с Быковым – это в информационном пространстве некоторый аналог истории с Серебренниковым и киевским режимом. Смысл один и тот тоже. Если ты в информационном пространстве борешься с российским государством и какими-то его опорами, президент Путин, армия, православная церковь, то тебя прощается любая аморалка и даже преступление против закона. В эту же нишу попадает и бандеровский режим. Поскольку это прямо русофобский проект, то все его преступления активно замалчиваются. Не думайте, что они не знают о преступлениях на Украине. Им просто запрещают не только говорить об этом, но даже и думать. А вот оправдывать преступления против России и русских – это поощряется. Ну, некоторых, как Быкова, выполнение этих поручений заносит. Пожурят за кулисами и простят. Ведь главное, Быков все в рамках информационной войны все делает правильно. Штыки все нужны для информационной войны. Информационные русофобские штыки аккуратно чистят от грязи, чтобы использовать по назначению.
Во многих критических постах в адрес Дмитрия Быкова без труда считывается антисемитский подтекст. Их авторы называют писателя не иначе, как Зильбертруд, по фамилии его отца. Сергей Колясников.
Если мы спокойно смотрим, как подобные Быкову рассказывают про Гитлера-освободителя, это предательство наших предков, которые ценой миллионов жизней остановили истребление нашего народа. Для всех нас это Великая Отечественная война. Для Быковых и Зильбертрудов, ну, просто такая гражданская война сороковых и небольшое недопонимание с Гитлером. Заметьте, я никого не собирал на улицах, не призывал к протестам и митингам, но даже от простых обращений в прокуратуру у либерастов и русофобов пукан рвет не по-детски, ибо они прекрасно знают, что делают, зачем делают, и делают это за деньги.
Другие критикуют писать, читатели все-таки считают, что писать на него доносы – это уже чересчур. Александр Дюков.
Как положено человеку, не имеющему должного исторического образования, о прошлом Быков рассуждает понаслышке. Он слышал о гитлеровском уничтожении евреев, однако не знает ровным счетом ничего о колониальных и истребительных планах нацистов в отношении славянских народов СССР. Также ему практически ничего не известно о практике нацистской войны на уничтожение, за исключением, разумеется, евреев. В результате этих дефектов образования в голове Быкова возникает картинка точь-в-точь, как в нацистской пропаганде. Немцы приходят и убивают евреев, а русским, белорусам, украинцам несут освобождение от большевистского ига. Однако, поскольку Быков все-таки знает, что вместо благодарности за свержение большевистского ига освободителей почему-то били и в конце концов подняли красный флаг над руинами Рейхстага, у писателя возникает вопрос «почему?». И он пытается ответить на него в меру своих возможностей. На Быкова не надо писать вслед ком. Его нужно просто сажать за парту, чтоб прослушал курс лекций о нацистской истребительной политике, составной, но не единственной частью которого был Холокост. Чтоб поработал на семинарских занятиях. И тогда, получив необходимые знания, Быков не будет нести ахинеи.
Телеграм-канал «Мюсли вслух».
Поэт-прозаик, журналист, телеведущий, педагог и общественный деятель Дмитрий Быков – очень кипучий и плодовитый, но не очень умный человек. И про войну, и про Гитлера он наговорил кучу трескучих глупостей. Однако писать из-за этого заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет – тоже ведь не самый умный поступок. Никакой ответственности Быкова не привлекут, просто не за что. А вот дополнительную рекламу он получит.
Много и комментариев в поддержку позиции Дмитрия Быкова или же его лично. Вера Афанасьева.
Гражданская война еще не закончилась, она просто давно обрела новые формы. Писем куда следует и актов классовой ненависти, вроде «а еще шляпу надел». Вот и теперь бдительные граждане массово пишут доносы в Генпрокуратуру и СК с просьбами проверить высказывания Дмитрия Быкова. А почему бы не провести и серию обличающих собраний по стране? «Я Быкова не читал, но его осуждаю». Но все еще впереди. Сон разума рождает чудовище.
Евгений Ихлов.
Идиоты, призывавшие Генпрокуратуру проверить заявление Быкова о том, что советские люди не поддержали бы гитлеровцев только из-за истребления ими евреев и цыган, вынуждают меня гневно выступить в защиту Дмитрия Львовича. Да, он совершенно прав. В ходе Второй мировой войны на территории СССР шла и Вторая гражданская война с коммунистами. Поэтому с исторической точки зрения Великую Отечественную войну значительно правильнее называть Советско-германская война 41-45 годов, поскольку число советских участников войны на стороне Рейха было того же порядка, как и число бойцов Красной Армии и антинемецких партизан и подпольщиков. И, конечно, в 41-42 годах вермахт встречали цветами, как освободителей от коммунистов, представители всех затронутых войной народов СССР, кроме вышеупомянутых двух.
Александр Скобов.
Блестящее подтверждение моему тезису еще времен подготовки закона Яровой. Этот закон нужен не для того, чтобы было нельзя хвалить Гитлера. Этот закон нужен для того, чтобы было нельзя ругать Сталина. Также подтвержден тезис Быкова о продолжающейся в России перманентной гражданской войне. Потому что только в рамках гражданской войны может быть решен спор с теми животными, которые пишут доносы на Быкова.
Олег Кашин.
Чтобы назвать выступление Быкова сенсационным содержательно, нужно некоторые усилия. Тема Второй гражданской, давняя, многократно становившаяся предметом всевозможных дискуссий еще в 90-е. Оказывается, не хватало вот именно такого громкого публичного выступления знаменитого человека, чтобы стало ясно, как изменилось общество всего за несколько лет. И Россия нулевых, которой о Второй гражданской спорили, не оглядываясь на флешмоб в прокуратуру, спокойно и увлекательно, кажется сейчас не просто другой страной, а другой планетой.
Телеканал НТВ выпустил на этой неделе сюжет, который многим показался смешным. Если верить тамошним журналистам, то треть американцев мечтает свалить из США. Вслед за этим сообщением телеканал перешел к рассказам об американцах, осевших в Москве.
Качество моей жизни по сравнению с Америкой улучшилось в разы. Я зарабатываю больше, а трачу меньше. При этом живу в центре Москвы. Здесь легко можно найти все, что мне нужно, и очень просто заработать.
Вместе это сложилось в картинку многомиллионной армии граждан США, рвущихся в Россию, и вызвало в соцсетях дружный хохот. Лев Борисов.
Видел колонну переселенцев с США в Россию. Пешком идут, Атлантику прошли, все европейские государства. Сколько границ пришлось с боем брать, все хотят в Сызрань. Колонна растянулась на много километров. Везде летучки телеканала НТВ. Жду прямых трансляций.
Твиттер – токсичная нейронная сеть.
Гуляю сейчас по Москве. А тут одни американцы вокруг. Спрашиваю, когда ехать до Сокольников? А они мне. Sorry, not understand. Где русские люди? К нам что, треть всех американцев в поисках лучшей жизни переехали? Москва не резиновая. Езжайте в Саратов или в Омск.
Твиттер Гогель.
В Москве полный кошмар. Русской речи уже не встретить. Иммигранты просто заполонили город. Творят беспредел, занимаются криминалом. Я понимаю, что американцы бегут сюда из-за высоких налогов в США и резкого улучшения уровня жизни. Но они должны понимать, что находятся в гостях.
Твиттер – ложный вакуум.
Треть американцев мечтает уехать в Россию, но не может купить билет из-за высокого курса рубля.
Твиттер – недруги за бугром.
Узнав, что американцы из-за низких зарплат массово бегут в Россию, Трамп распорядился повысить МРОТ до 11 тысяч рублей в месяц.
Николай Травкин.
Трамп смотрел НТВ. Рассказывали, как пустеет на глазах Америка. Соотечественники-перебежчики делились воспоминаниями о совсем недавно пережитых ужасах жизни в американской действительности. Говорили, что люди толпами прут в Россию. Москва, конечно, не резиновая, поэтому многие облюбовали Крым. Дональд подумал, а ведь НТВ врать не будет. Но и пустыми города Америки стоять долго не будут, в момент заполнится мексиканцами. Он выключил телевизор и решился. Все. Начинаю стену строить.
Екатерина Барабаш.
Значит, теперь в Москве дворники будут американцы-гастарбайтеры?
Марат Гельман.
У нас под лестницей уже полгода американец живет. Бежал из Нью-Йорка, где был финансовым аналитиком. Выучился немного по-русски. Говорит, у них таких теплых подъездов нет. И конкуренция среди бомжей у нас куда меньше. А такой чистой боярки, как в России, он нигде в мире не пробовал. Звонила знакомая из Нижнего Новгорода. Риэлтором там работает. Говорит, план в этом месяце перевыполнила. Семьи из Майами массово скупают хрущевки. Особенно ценятся двушки с русской джакузи на кухне. А у нас бригада узбеков, которые траншеи копают в панике. Говорят, их американская диаспора из этого бизнеса вытесняет. Нас вчера главврач собрала и сказала, не нравится зарплата, увольняйтесь. У меня вон очередь американских врачей стоит за воротами. Я тут объявление дал на Авито, требуется сторож. Так пришлось сделать приписку, американцам не звонить. Ну достали, честное слово, работать хотят. У нас в Тульской области спасу прям нет.
Иван Давыдов пишет в колонке для The New Times.
Средний россиянин, кажется, более или менее смирился с тем, что России две. В одной происходит победа и одоление, и она под звуки воинского марша мчит к еще более невообразимым свершениям, вызывая зависть прочих стран и народов. Вот я сейчас это пишу, а в официальном твиттере телеканала НТВ появляется новость. Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшие доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что качество жизни улучшилось в разы. В этой России живут говорящие головы из телевизора, а также разнокалиберные представители власти. В другой все дорожает, жизнь становится скучнее и хуже, а геополитические успехи уже не греют душу. Причем не только потому, что на улице холодно. В этой второй, печальной России, как раз и проживает средний россиянин.
Юрий Бершицкий в издании «Инсайдер» пытается выяснить, что именно имели в виду на НТВ.
Авторы сюжета НТВ имеют в виду опубликованное в прошлом году исследование, в котором речь идет вовсе не о мечтах об эмиграции, а об американцах, которые рассматривают возможность какое-то время пожить за границей. Таких американцев действительно оказалось 33%. Из них 87% называют основной причиной возможного переезда желание познакомиться с другими странами, а 49% – неудовлетворенность ситуацией в США. Сумма больше 100%, так как можно было давать несколько вариантов ответа. Чуть меньше половины опрошенных думает о работе в другой стране, чуть больше половины – о переезде после завершения карьеры. Авторы сюжета не точны еще в одном. Хотя исследование опубликовано в конце прошлого года, оно основано на опросе, проведенном еще в 2014 году. Значительно более свежее и масштабное исследование о миграционных настроениях американцев опубликовано в начале 2019 года Gallup. В нем речь шла уже не о рассматриваемой возможности, а о вполне определенном желании уехать. Исследование показало, что в годы президентства Дональда Трампа количество желающих уехать выросло до рекордного уровня, но это 16%, а никак не треть. При этом среди респондентов моложе 30 лет желающих уехать оказалось 30%, а среди женщин моложе 30 лет – 40%. Так что если бы в сюжете НТВ сказали, что около трети американцев мечтают уехать, и добавили бы слово «молодых», они были бы близки к истине. Самой желаемой страной для переселения американцы назвали Канаду. Для сравнения, по данным Левада-центра, в 2017 году желание эмигрировать из России выразили 15% респондентов. Среди москвичей – 18%.
Тем временем издание «Проект» представило свое исследование миграционных потоков из России. Один из главных выводов – власти занижают количество уезжающих.
Сравнение со статистикой других стран по прибывшим из России показывает – данные Росстата занижены в разы. Свежие данные, последние на 2017 год, доступны лишь для некоторых стран, и вот что они говорят. Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии в 12 и 14 раз. В целом, в 24 страны ОСР, по которым доступны зарубежные данные на 2016 год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем говорят в Росстате.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Россия депортировала украинскую журналистку Елену Бойко, которая неоднократно выступала в ток-шоу на НТВ в поддержку сепаратистов ДНР. Журналистка обращалась в Россию за политическим убежищем, однако получила отказ. Вечером 15 января ее посадили на поезд из Москвы в Харьков. Не помогло и заступничество депутата Сергея Шаргунова, который написал в Фейсбуке.
Горько и стыдно из-за происходящего с Еленой Бойко, журналисткой, которая бежала с Украины и просила защиты в России. Ее все-таки выдворяют на Украину. Она плачет. Делал и делаю все возможное, но спасти эту женщину оказалось не в моих силах. Где наши патентованные гуманисты-правозащитники? Где наши пафосные влиятельные патриоты? Повсеместный цинизм и тотальное равнодушие. Остается только молиться, чтобы Елену миновала расправа.
На родине Бойко немедленно арестовали. Многие проукраинские пользователи откомментировали высылку журналистки не без злорадства. Но есть и те, у кого ситуация вызывает скорее недоумение. Денис Казанский.
Господи, они реально это сделали. Выслали Бойко в Харьков, а не в ЛДНР. Ахаха, русские своих не бросают. Прямо захотелось пересмотреть фильм «Брат 2».
Павел Шехтман.
Итак, ватницу-колорадку журналистку Бойко, бежавшую в 15-м году в сердце русского мира, святую Москву белокаменную, выслали из России и тотчас арестовали в Украине. Да здравствует русский мир, бессмысленный и беспощадный.
Ольга Мусафирова.
Заявление для российской прессы, сделанное Еленой Бойко по телефону, звучит так. «Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российской власти, быстрее оттуда бежать». С точностью образа этой мастерицы слова трудно не согласиться. согласиться. Кирилл Шулика.
Использовали на российском телевидении и фактически отдали СБУ. Ну что за люди? Главное, совершенно никакого смысла не было в этом, кроме бюрократического рвения.
Официальная причина депортации – нарушение миграционного законодательства. Интересно, что в лагере патриотов и сторонников русского мира нашлось достаточно голосов в поддержку такого решения властей. Юлия Шевченко.
Не присоединяясь к возмущению Побойко. Почему? Например, Елена Бондаренко или Татьяна Монтян тоже выступают на российском ТВ. При этом указывают веские причины, по которым прежней Украины больше не будет никогда. И спокойно ездят туда-сюда. Бойко же больше базаром занималась.
Твиттер Мариарти.
Елена Бойко настолько увлеклась хождением по российским ток-шоу, что за годы пребывания в России не оформила документы для нахождения в России, за что справедливо, по закону, была депортирована на Украину. И теперь она кричит, что Россия ее предала.
Нашлось и немало комментаторов, которые заподозрили Бойко в работе на украинскую разведку, хотя у этой версии есть очевидные недостатки. Но большинство идейных сторонников Бойко все же считают ее невиновной и чувствуют себя преданными наряду с ней. Юрий Кот.
Последнее, что сегодня можно делать, так это поливать силовые структуры и ФМС России помоями. Уверен, что со временем все станет ясно и потому, что будет сообщено, и потому, что будет происходить непосредственно с Леной. В общем, не надо торопиться с выводами и совершать поступки, за которые потом может быть стыдно. Просто подумайте, при таком шуме и таком количестве авторитетных людей, подключившихся к защите, все равно произошла депортация. Значит, причина была очень серьезной.
Наталья Холмогорова.
Есть подозрение, что она агент СБУ. Так говорят некоторые политэмигранты. Одни открыто, другие намеками, но понятными намеками. Когда я писала статью, то получила неофициальный комментарий, что у ФСБ к ней претензий нет. Но на то он и неофициальный, что ему никто не обязан верить. Конечно, все может быть. Но и в этом случае образ действий совершенно непонятен. Агент она или не агент, никто точно не знает. Официально ее в этом не обвиняют. А скандальное ее выдворение уже нанесло большой репутационный удар по России. И теперь, если она работает на СБУ, то сможет медийно вредить России самыми разными способами. Они могут там даже ее убийство инсценировать. Нелогичнее ли было тогда выслать ее в Донецк и держать под присмотром?
Александр Коц.
Если это правда, то ты, государство, объясни нам по-человечески. Дескать, шпионом оказался телеэксперт. Вот вам доказательства, видеослежка, прослушка, наружка. Только отчего вдруг такая гуманность к шпионам? Тогда судить ее надо было по всей строгости и менять потом на нашего журналиста Вышинского, которого маринуют в застенках на Украине, а то получается, что оказали СБУ услугу. Я знаю массу контраргументов, которые мне могут привести, но ни один из них не бьет простого факта. Нельзя выдавать Украине политических беженцев, пусть у них нет официального статуса, которых будут судить за их убеждения. И даже не потому, что это противоречит Женевской конвенции 1951 года. Это просто не по-человечески и бьет по репутации страны.
Петр Толстой.
Сегодняшняя развязка истории с украинской журналисткой Еленой Бойко – это просто хамство. Насильственной высылкой из России ей фактически подписали приговор на Украине. Мне страшно представить, что ее теперь может ждать.
Альберт Ягофаров.
Нет никаких фашистов и бандеровцев на Украине. Все это вранье полное. Если бы это было правдой, туда бы не выдавали людей, в частности Бойко. Согласно нашей властной верхушке, в Киеве сидят наши друзья, а в Донецке – наши враги.
Игорь Короченко.
Вместо Елены Бойко надо было депортировать в Незалежную бесноватых украинских политологов, которые здесь, у нас, безнаказанно льют грязь на Россию и открыто русофобствуют.
Александр Коц.
Каким бы сложным человеком она ни была, как бы нагло не забивала болт на наши миграционные правила, но выдавать человека на растерзание людоедам – запредельная подлость и предательство.
Владимир Третьяков.
Я не знаю точно, кто такая Елена Бойко и какова ее политическая история. Говорят об этом разное. Но я знаю точно, что нынешней киевской власти из России нельзя выдавать никого.
Твиттер Ред.
Сегодня Путин стал предателем. Елену Бойко, выступавшую против бандеровцев, передали в руки СБУ. Россия передала. Та, которая своих не бросает.
Екатерина Винокурова.
Я не фанат российской внешней политики, скажем так, но сегодня мне стыдно, как представителю своей страны, за то, что она сдала в украинскую тюрьму человека, который поверил российской публичной риторике. Не приемлю лжи и двуличия. Сегодня, как уже который год подряд, российские ток-шоу будут ругать Украину. Ни один эксперт не скажет и слова «побойка». За нее вступался один Сергей Шаргунов. Сегодня мы все с вами предатели. Мы все с вами выдали человека, поверившего российской риторике, в тюрьму другого. другой страны. Много еще судеб будет поломано.
Ярослав Белоусов.
Депортация Елены Бойко на Украину – это позор российских судов, которые призваны штамповать решения, спущенные сверху. Это предательство. Это как если бы США выдавали Москве бежавших из СССР политзаключенных, а Советский Союз выдавал США беглых коммунистов. Даже похлеще, ведь речь идет не о конфронтации двух систем, а о двух плотно соприкасающихся национализмов.
Федор Бирюков.
Другие говорят, что это хитрая операция, чтобы обменять ее на кого-то еще. В таком случае пиарщиков этой операции уже следует предать военно-полевому суду как диверсантов, потому что весь кейс Бойко – это провокация против Российской Федерации. И это еще самое доброе мнение на этот счет.
Вадим Горшенин.
Я не понимаю вот чего. Если мы фактически таким образом сотрудничаем с режимом Порошенко, передавая в руки украинской охранки его личных врагов, зачем мы клеймим этого самого Порошенко с экранов телеканалов? Если президент нашей страны делает громкое заявление о некотором режиме благоприятствия для украинских граждан, доверившихся России, то кто в нашей стране имеет сейчас власть перечеркивать сказанное главой государства? Все, с кем я сегодня говорил, находятся в украинской базе «Миротворец». Чуть ли не со дня основания этой базы туда включена и моя фамилия, помимо указа Порошенко, где она фигурирует рядом с именами известных российских медиа-менеджеров. Так может, и нас туда же, к Порошенко?
Егор Холмогоров.
Если бы я был Данте, и я бы конструировал ад, то кругов было бы 10. Прямо под Коцитом располагалась бы глубокая ледяная яма для тех, кто говорит «сам виноват, сам себе создал ситуацию», про жертв жестокости, несправедливости и террора.
Александр Плющев.
Изучая тему и личность Елены Бойко, окунулся, даже скорее прикоснулся к внутренним разборкам русского мира. Вечно ссорящимся либералам такой уровень взаимной ненависти и не снился. Там сразу со всеми делами от шельмования до компромата копают до седьмого колена. Не то что поверхностная интеллигенция, выясняющая уровень допустимого расстояния нахождения от Кремля.
Служба безопасности Украины сообщила Бойко, что та подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. И все-таки, несмотря на мрачные прогнозы ее защитников, вполне возможно, что на самом деле журналистка может не опасаться жестокой расправы, считает Илья Барабанов.
Украинская политическая эмиграция в Москве после 2014 года или неудавшейся элиты Новороссии – адский змеиный клубок, где все пишут друг на друга доносы и кляузы. Пока вчера по поводу депортации журналистки Бойко стонали Толстой и Шаргунов, я молчал. Но сейчас увидел, что даже Митя Олешковский пишет, что в Киеве ее ждет суровая расправа и гарантированное тюремное заключение. В 2016-м уже была подобная история, когда из Москвы прямиком в Борисполь выслали харьковского политолога Бородавку. Его тоже защищали всем коллективным Норкиным и Шениным, но не помогло. В 2014-м этот кадр бегал по городу с флагами Харьковской Народной Республики. Следующие 2 года – по московским студиям, обнимаясь с персонажами типа Железняка и рассказывая о кровавой хунте, которая убивает русскоязычных. После депортации Бородавку арестовали, отправили в родной Харьков, где суд посмотрел на него и влепил 3 года условно. Больше я про этого политолога ничего не слышал. Не знаю, какая судьба ждет журналистку Бойко, но не спешите присоединяться к хору идиотов, обещающих скорую суровую расправу. Что обязательно случилось бы в России, далеко не всегда происходит в Украине.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожден ли после СССР?
программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.